Radio Eshkolot, a taste of ideas.
Добрый день! С вами Илья Сайтанов в музыкальном подкасте «Радио Эшколот». В предыдущем выпуске мы начали рассказ про мелодию, которая, как я полагаю, большинству наших слушателей знакома с детства. Куплеты про девочку Надю, сизую голубку или крапета. Что это такое?
Маленькая Надя, чего тебе надо? Ничего не надо, кроме шоколада. Шоколад душистый, ветер так и носит. Маленькая Надя шоколада просит.
Мы успели поговорить про ее прототипы. Наурскую лезгинку и роман с Юрием Орфесси «Как цветок душистый». Остановившись в истории нашей мелодии на 1914 году. С этой даты и продолжим. 14-й год. Год начала Первой мировой войны. И вот во время войны появляются новые куплеты на ту же мелодию. «Раньше был извозчик, звать его Володя, а теперь на фронте ваше благородие». Или, например, так. «Раньше была прачка и звалась Лукерья, а теперь на фронте сестра милосердия. Я теперь не прачка, белье не стираю, я теперь на фронте с прапором гуляю». Вместо извозчика в разных вариантах фигурируют конюх, сапожник, трепичник или, например, дворник. «Раньше был я дворник, хамово отродье». Но главное не кем был, а кем стал. Один из вариантов звучит, например, так. «Раньше был я дворником, звали все Володею, а теперь я прапорщик, ваше благородие». И вот ключевое слово – это как раз «прапорщик». Если прежде офицерами становились дворяне, то в военных условиях, цитирую генерала Головина, 80% прапорщиков происходили из крестьян, только 4% из дворян. А прапорщик – это уже офицерский чин. Разумеется, старому дворянскому офицерству все это нравиться не могло. Ну, не нравилось и слава богу, казалось бы. Но вы не представляете, какие нешуточные страсти вызывали в то время и предмет насмешки, и сама эта песенка. Позволю себе еще одну цитату, снова про 14-й год, из романа Льва Славина «Наследник». «Мы собирались в своем кругу, где-нибудь в маленькой кофейне, в глухих уголках парка. Там мы критиковали стратегические планы главного штаба и пели в полголоса куплеты. Прежде был я дворником, звали меня Володей, а теперь я прапорщик, ваше благородие». Говорят, что эту песенку сложили старые офицеры мирного времени, завидуя прапорщикам за их быстрое продвижение в чинах, на которые раньше надо было класть годы работы, лести, низкопоклонства. Однажды на бульваре пьяный мастеровой запел эти куплеты. Офицеры возмутились, один из них выхватил шашку и зарубил мастерового насмерть. Военно-окружной суд приговорил убийцу к двухдневному домашнему аресту и церковному покаянию. Монархические газеты напечатали его портрет на первой странице во весь рост в сопровождении стихов, оттестовавших его как нового Ивана Сусанина. Не смог я пока найти, что это была за газета, да и вообще была ли действительно такая публикация. Но звучит вполне правдоподобно. Хороший пример того, какие бури способны вызывать невинная на вид песенка. В истории нашего крапета сильных эмоций вообще немало. Теперь надо признаться, Есть несколько свидетельств, связывающих этот текст с нашей мелодией, но как таковых аудиозаписей куплетов произвозчика Володю я не нашел, только тексты. Если вам эти куплеты знакомы, напишите, пожалуйста, нам, на какую мелодию вы их знаете и откуда. Двигаемся дальше. В 1917 году в нашей истории появляется новый сюжет. Связан он с попытками российского временного правительства и лично министра Александра Керенского удержать Финляндию в составе российского государства. После февральской революции, начиная с марта 1917 года, Керенский не раз посещал Финляндию. И с каждым следующим визитом отношение финнов к нему становилось все хуже. Временное правительство отвергало инициативу финского сейма даже не о независимости, а всего лишь о расширении полномочий и автономии финского правительства в составе России. Продолжилось все это уже при большевиках, декларации независимости Финляндии в декабре 1917 года и внутренней войной в Финляндии в 1918 году между местными красными и белыми. Но еще в середине 1917 года появляется песенка «Ай-ай, Керенский» со следующим текстом. Керенский испек сухое тесто. Вместо соли он использовал маленькую Финляндию. «Ай-ай, Керенский, бесполезно твое желание. Финляндия уже страна, свободная от России. Польша – это мука, Эстония – это дрожжи, Украина – сахар, а Латвия – вода». Аланец, Вепсария, Ингрия, Дон, Крым, Кавказ – это кардамон, шафран, масло и специи. Слушаем запись 1970 года. Поет Эйя Мерила.
Керенский се лейпой, куйман тайкинан, суолакси хэн айкой, пьенен Суомен маан. Ай, ай, Керенский! Turha on sun toiveesi, Suomi on jo vapaa maa, Ryssän vallasta. Ai, ai, Kerenski, turha on sun toiveesi, Suomi on jo vapaa maa, Ryssän vallasta. Puolan maa on jauhot, Viro hiivana, Ukraina on sokeri, Liivin liemenä, Aunus, Vepsä, Inkeri, Doni, Krimi, Kaukaasi, Kaartemummit, Safraimet, Voit ja Maustineet. Aunus, Vepsä, Inkeri, Doni, Krimi, Kaukaasi, Kaartemummit, Safraimet, Voit ja Maustineet.
На протяжении 20 века в Финляндии писались все новые и новые тексты на эту мелодию, в основном юмористического содержания. Пять версий можно найти в статье в финской Википедии. Ссылка в расшифровке подкаста. А кроме того, мелодия, изначально танцевальная, снова превратилась в Финляндии в народный танец. По ссылке в расшифровке подкаста вы можете почитать, как танцует танец Керенский в разных уголках Финляндии. Давайте послушаем танцевальную, инструментальную версию в исполнении американского финского аккордеониста Вилли Ларсена. Запись 1925 года. И обратите внимание, как останавливается мелодия во втором такте. Здесь аккордеон следует именно за вокальной версией. Он играет мелодию куплетов о Керенском. В других версиях, как «Цветок душистый», «Наурская», «Карапет», такой остановки нет. Вилли Ларсен добавляет здесь к мелодии Керенского еще одно колено с незнакомой мне мелодией. Вот это вот. Если кто-то узнал эту мелодию, напишите, пожалуйста, интересно, откуда она. Надо сказать, что традиция финских популярных эстрадных песен патриотического и антироссийского содержания в 20 веке на Керенском не закончилась и вовсю продолжилась во время Второй мировой войны. В 39 году появляется знаменитая «Нет молотов».
Нет молотов, нет молотов, полетели энемангу и чебобриков.
Таких песен было еще много. Послушаем, например, «Кремлин Уни» с оптимистичной в кавычках русскоязычной вставкой «Вот хорошо». У себя в Кремле папа Сталин мечтает, что каждого финна зовут Василий. Все они выращивают капусту, играют на балалайках, напевая «Вот все хорошо». Молотов сказал: «Прекращайте сопротивление. Все должны танцевать тарапака и говорить по-русски. Это рай. А кто не верит, тому голову с плеч. Порядок должен быть. Вот хорошо». И далее в том же духе.
Кремль центра Унданеки и Сесталини, эти ока суомалайсен ними оли Василий. Калимата хойтеливат, балалайка сойтеливат, лаулуват, а вот кайки он хорошо. Молотов и саной кюлле таппелу нет тюссе, кун кайки танцит рипаску я пуху эта ryssе. Paradiisi on pitää, kenne ei usko poikki pää, järjestys se olla pitää, bon harrasu.
Пел Рейно Армио, запись 1942 года. Вернемся теперь к судьбе нашей Наурской. Мой дальнейший рассказ основан на замечательной статье израильской исследовательницы Ривки Гавасси. Статья называется «Между дантистом и лудильщиком. Песни на ладино как перекресток». Вот что пишет Ривка. Есть такой жанр популярных песен на ладино – «Поэма сфар акантар», буквально «поэма для пения». Это песни, которые были написаны на ладино над мелодией других популярных в свое время песен. И вот в Салониках в 20-е годы 20 века появилось сразу несколько песен на ладино на мелодию, явно на следующую наурской. Песни эти поются до сих пор. Вот одна из них. Песня про сеньора Анри, дантиста из Парижа. Запись сделана в 1985 году в Израиле, в городе Кирьят-Бялик. Поет Эстер Тови.
Io sei il signor Henri, il grande dentiste, diplomato de Paris, e je m'en fauchiste. Todos corren ante mi, como unos hermanos, io son, io sin disirrumpi, se las do la mano.
Quale?
La muela. Ayer vine da recibir a una muchachica, presto fui a servir porque era hermosica. Ay, doctor, tengo dolor. Mírame en vano, io con mucha ardor. Se la di la mano.
¿Cuálo?
La muela. A una dama encontré, a una doncella, que en este que te enclavó esta hermosa muela. Ella me ha respondido, Henri el dentiste, diplomado de París, je m'en fauchiste, tapicero.
Даже не понимая языка ладино, можно заметить, что в песне происходит что-то веселое. Давайте посмотрим в текст. Вы уже знаете, что я Анри, великий зубной врач с дипломом из Парижа. Мне ничего не страшно, все девушки меня любят как брата. Прежде чем они успеют сказать «пипс», я отдаю им его зуб в руку. Иногда у нас бывает серьезная торговля. Мы начинаем довольно сильно снижать цену. «Госпожа, я так хочу, скажи, и я заплачу». Если скажешь «нет», я тебе больше не буду делать зуб. Вот другая песня на нашу мелодию. О лудильщике Эле Станьядор. Человеке, который чинит прохудившуюся посуду.
Un día me aconteció una grande escena, propio una balena. Le dije al estañador, me quiere estañarme, me responde con temblor. Me vas a cansarme.
Давайте переведем фрагмент текста. Эти девушки-служанки, они очень странные, курьезные. Она заставляет меня подняться наверх из-за маленькой вещи и говорит мне: «Эстаньядор, хочешь меня починить? А я говорю ей с трепетом: «Ты еще меня измучаешь?» И я тру-тру, тру-тру этот дырявый медный сосуд. Обратите внимание на идиомы вроде «хочешь меня починить?». Понятно уже, что соль шутки здесь – игра слов. Непристойные образы, стоящие за обычными словами и выражениями. Например, «я отдаю его в руку» из первой песни – это идиом, имеющий на языке ладина сексуальное значение. И глагол «тереть» на ладина также означает сексуальный контакт. При этом все слова в тексте приличные, чтобы можно было утверждать, что все неприличные ассоциации – это испорченность слушателя. Мол, это вы сказали, это у вас такие грязные мыслишки. Ближайшие аналогии в русском языке – такие загадки-обманки. Вроде «туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно». С отгадкой «качели», а не то, что вы подумали «ай-яй-яй». Но в этих песнях из «Салоников» есть своя специфика. Снова процитируем статью Ривку Авасси. В обеих песнях описывается похожая социальная ситуация, деликатная и проблематичная. В них говорится о представителях двух профессий, которые по роду своей деятельности вступают в контакт с женщинами, которые нуждаются в их услугах. В традиционном еврейско-сефарском обществе, в Османской империи не только там, очень строго следили за разделением между женщинами и мужчинами, не относящимися к одной семье. И была очень четкая граница между женским пространством и мужским пространством. Аарон Бен Наэ пишет, что в основе этого разделения находится представление о том, что всякий контакт между женщиной и мужчиной, если они не члены одной семьи, содержит в себе потенциальную опасность для обеих сторон. С одной стороны, женщине приписывается сексуальность, которую она не может сдержать, и сила соблазнения, перед которой не могут устоять мужчины. С другой стороны, мужчина считается существом, которое постоянно испытывает сексуальное влечение, поэтому любая такая встреча таит в себе сексуальный подтекст. Городская женщина была ограничена домашним пространством, исходя из того, что дома она защищена от непристойных контактов с чужими мужчинами. Разные общины ограничивали своими уставами и положениями возможность даже случайной встречи. Пример такого ограничения в одной из общин – там женщина не могла одна отправиться на мельницу купить муку. Если у нее нет никого, кто мог бы купить для нее, то пойти она может, но должна остаться стоять у дверей мельницы и внутрь не входить. Вместе с тем, Бен Наэ указывает, что эти религиозные и социальные нормы в традиционном обществе часто нарушались. И вот песни, о которых здесь идет речь, как раз описывают реальные способы, как обойти разделение между женщинами и мужчинами, какие возможны ухищрения и уловки. Разумеется, песни на нашу мелодию не единственные примеры таких текстов-перевертышей. Есть, например, довольно известная песня «Эль Энкалядор» – «Штукатур», она же «Осман Ага» по имени главного героя, с таким примерно текстом. «С ведром и щеткой идет и объявляет о себе штукатур. Элен Калядор. Вышла дама. Штукатур. Хочешь у меня поштукатурить? Кухню и комнату, Османага. Кухню и комнату я вам оштукатурю. Я хочу, чтобы ты помог мне двумя руками. Спереди и сзади, Османага. Спереди и сзади отштукатурю тебе. Щетка твоя толста. Прежде чем вернется хозяин дома и найдет нас в таком положении, давай пойдем в кухню». Послушаем песню «Элен Калядор» в исполнении Давида Салтиэля.
Encalador, me quieres encalar.
под названием «Осман Ага» по имени нашего штукатура. На Балканах известны разные варианты этой песни. Сербский, турецкий, греческий, македонский и так далее. Вот, например, фрагмент греческого варианта. Остальные отложим до будущих подкастов. Запись 1927 года поет Йоргос Видалес. Вернемся к нашей мелодии. В 2001 году Арон Салтель на основе своих полевых записей издал книжку, в которой опубликовал 51 песню на ладино – «The Sephardic Songbook». Под названием «Las muchachas de servir» – «Девушки-служанки» в этом сборнике опубликована та самая песня про лудильщика. Теперь музыканты берут из книжки ноты и текст и записывают песню на пластинке в таком, например, звучании.
Las muchachas de servir es cosa curiosa. Arriba más en subir por una chica cosa. Me dice estañador, ¿quieres estañarme? Le respondí con temblor, ¿me vas a aplacarme? Frego, frego, vivo fregando, cobres buracado. Frego, frego, vivo fregando, cobres buracado. Si es un atuendo nuevo, yo lo hago con placer, blanco como el huevo. Si es un atuendo nuevo, yo le hago con placer, blanco como el huevo.
Это пел для нас бразильский контртенор Хосе Лемос. Арон Салтель сообщает, что его информантка Рахель Леви Юргас не переставала смеяться во время звукозаписи из-за эротических коннотаций текста песни. Так что звучит версия Хосе Лемоса очень странно, как-то слишком серьезно. Вот еще вариант в исполнении группы The Sephardics.
Las muchachas de servir es cosa curiosa. Arriba hace subir por una chica cosa. Me dicen estañador, ¿quieres estañarme? Lo respondí con temblor, me vas a aflacarme. Frego y frego y voy fregando, cobre buracado. Frego y frego y voy fregando, cobre buracado. Blanca como el huevo.
Почему же так пафосно? Разгадку, возможно, дает нам подзаголовок альбома группы Brio, на котором тоже была опубликована песня «Las Muchachas de Servir». Звучит он так. «Sephardic Jewish Culture of Early Spain» – «Сефардская еврейская культура ранней Испании». То есть логика, похоже, такая. Если музыка сефардская, значит, евреи-сефарды принесли ее с собой из Испании. И песня сразу обрастает древностью и возвышенностью. То, что, уехав из Испании, евреи песни сочинять не перестали. И в сборнике Салтеля может попасться смешная песенка новодела с 20 века. С мелодией, пришедшей из Российской империи, в голову прийти уже не может. Так получаются такие версии. Так что, выбирая репертуар, друзья-музыканты, не забудьте почитать немного информации о контексте. Подведем промежуточные итоги. Сегодня мы обсудили три маленьких сюжета из истории нашей мелодии. Один российский, времен Первой мировой войны. Второй финский, времен отделения Финляндии от России. И третий, из Османской империи, начала 20-х годов 20 века. Причем про Османскую империю мы рассказали явно не все. Ведь если в Салониках на эту мелодию был написан текст на ладино, неужели там же не было греческого варианта? Об этом и о дальнейших приключениях Карапета и девочки Нади в 20 и 21 веке в следующий раз. А напоследок послушаем еще один средневековый, в кавычках, вариант. Играет американский квартет «Brio» из Южной Каролины.